Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 4 августа, время 21 час 1 минута. В Киеве такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Рады приветствовать Станислава Александровича Белковского. Станислав Александрович, рад тебя видеть.
Взаимно, дорогой Марк Захарович, всех приветствую. Всем доброго воскресенья.
Назвали мы обмен русских на русских. Понятное дело, что речь пойдет о состоявшемся накануне обмене. Он буквально несколько дней назад произошел, и все, что с ним связано, представляет все еще живейший интерес, и я именно с тобой, Станислав Александрович, хотел это все и обсудить. Там есть ряд аспектов, которые, ну, в том или ином виде, конечно, звучат, но все-таки требуют какого-то внятного обсуждения, да. Давай вот с чего начнем. Давай в самом общем виде. На твой взгляд, этот обмен все-таки, помимо содержание там, где, понятно, присутствуют американские граждане, немецкие граждане, там, Карамурза, который имеет британское гражданство, и в основном россияне, политзаключенные, понятно, что все невиновные, это ясно. И, с другой стороны, это сотрудники спецслужб, либо связанные агенты, так или иначе, там, занимавшись криптовалютой, вот этот Селезнев там со своим папашей и так далее. То есть, все-таки, возобновление этой практики обмена русских на русских, да, ну, то есть, с одной стороны, русские, с другой стороны, русские. Большая часть, если мы не считаем Эвана Гершковича или Пола Уивана, понятно, на них можно за скобки вынести. Ведь это вот в таком виде, это все-таки там, где, с одной стороны, шпионы, а с другой обычные диссиденты, выразимся так, по-старорежимному, это, в общем, ну, сколько-то десятилетий спустя, с позднего совка такого не было. Ну, при Горбачеве еще Данилов меняли и так далее, но это даже как-то где-то перекличка вот этих событий, она дает основание, видимо, полагать, что ну вот она, эта система, она не просто возобновилась, она жива, она никуда не уходила, чекисты опять мутят схемы, обменивают, и этическая сторона точно такая же, как и в советские годы. Карвалан, Буковский, Эдуард Кузнецов, Щеранский, в обмен на агентов и так далее. Что ты думаешь, это символическую роль играет для Путина, то, что вот он так, и то, что он впервые сам приехал их встречать в аэропорт, не в Кремле принимать, а приехал в аэропорт, в зале Внуково, наградим, говорит, и так далее. Вот ты усматриваешь здесь этот символизм?
Ну, самое ошибочно было бы полагать, что речь идет о каком-то восстановлении советской системы. Потому что я уже устал спорить с огромным валом западных аналитических публикаций, в которых утверждают, что то Путин наследник Андропова, ну, то, так сказать, он хочет реставрировать Советский Союз. Это только внешне похоже одно на другое, потому что в современной Российской Федерации построена тоталитарная система, и как при всяком тоталитаризме существует политический заключенный. Но это совсем не коммунистическая тоталитарная система. И как, собственно, КГБ не играл решающей роли в Советском Союзе. Им управляла коммунистическая партия, потому что это был коммунистический тоталитаризм, а КГБ был, спецслужбы были инструментом этой системы. Также и здесь они являются инструментом. Далеко не все, кого заполучила Россия, кого заполучил Кремль в рамках этого обмена, связаны со спецслужбами прямо или косвенно. Они просто задействованы в каких-то сомнительных операциях на Западе, как Роман Селезнев, сын депутата Государственной Думы Валерия Селезнева, в хищении денег с кредитных карточек. Я ничего спецслужбистского там не вижу, а обычный уголовщик. Так же, как близкий к первому заместителю руководителя администрации президента Алексею Громову бизнесмен Владислав Клюшин, считающийся основоположником известного телеграм-канала «Незыгр», был арестован за участие в инсайдерской торговле. Незаконно. Частично, разумеется, да. Но если смотреть на это событие в целом, то это, ну, я говорю, поскольку в РФ существует тоталитаризм, хотя совершенно не коммунистический, в отличие от Советского Союза, и в этом смысле как тоталитаризм, не отличающийся от него, безусловно. Потому что основа тоталитарного государства достаточно внятно описана, например, философом Томасом Гоббсом в его «Левиафане», они воспроизводятся в современной путинской государственности так же, как при любом тоталитарном режиме.
Но это, ну, скорее, правда. «Город солнца» Кампанелло тоже там с тоталитарными элементами, мы помним, чем там все сделано.
Нет, ну, это, скажем так, если брать всевозможные утопии, начиная от государства Платона, то, так сказать, мы сейчас очень далеко зайдем в эту полемику.
Не-не-не, ну, понятно.
«Левиафан» Гоббса максимально близок к тому, что мы имеем на сегодняшний день в РФ, хотя это отнюдь не коммунистический тоталитаризм, и он качественно отличается, так сказать, и по своим идеологическим основам, потому что основа – это не идеология типа коммунистическая, это религия денег, как мы уже сказали. И, собственно, как Гоббс и учил в Левиафане, все идеологии, все религии должны быть подчинены этому типу государства, которое не должно встречать никакого сопротивления при принятии и реализации им своих решений. В целом это событие с большим знаком плюс-минус, на мой взгляд. Плюс, потому что российские политзаключенные вышли на свободу. Другой возможности выйти на свободу живыми у них при этом тоталитаризме не было. Это совершенно очевидно. А минус – это прецедент Красикова. Ну, собственно, всякое событие, понимаешь, чем отличается тотальное сознание от дискретного, а тоталитаризм во многом построен на тотальном сознании, тем, что тотальное сознание воспринимает все. Людей, события, обстоятельства или с большим знаком минус, или с большим знаком плюс. Не может быть никаких полутонов и компромиссов восприятия того, что происходит. В то время как дискретное сознание, на котором во многом строится демократия, предполагающая культуру компромисса, понимает, что граница между добром и злом проходит в сердце человека, и на уровне человеческом нет ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Точно так же и здесь. Да. Президент Красикова, безусловно, это вещь весьма опасная. Мы, ну, на всякий случай скажем, что этот обмен готовился с весны 2023 года, что публично обсуждалось, по-моему, и нами с тобой в этой программе неоднократно, еще задолго до того, как этот обмен свершился. То есть он не был сенсационным сам по себе. Он мог состояться еще и в феврале, когда центральной потенциальной фигурой этого обмена был Алексей Анатольевич Навальный, царствие ему небесное. И его смерть, собственно, переформатировала обмен и несколько отложила реализацию этих решений. Но так или иначе, на всех этапах, собственно, гвоздем в сапоге этого обмена была фигура Вадима Красикова. Ну, не будем объяснять, кто это, все это знают. Да? Человек, который политический киллер, убивший, так сказать, ни одного, кажется, не только Зелимхана Хангашвили.
Ну, говорят, что еще двух бизнесменов якобы в Москве. А
сейчас вообще... еще кого-то, да. И потому что он был приговорен к пожизненному заключению в Германии, и, собственно, и германские правоохранители, в частности, в лице Генеральной прокуратуры, и частично политическое руководство ФРГ, например, в лице министра иностранных дел Аннелены Бербок, представляющей зеленых в нынешней правящей коалиции, партию зеленых, выступали против этого обмена, поскольку всем было ясно, что с момента, когда Красиков выйдет на свободу, популярность такой миссии резко возрастет. И Владимир Путин абсолютно руководствовался собственными интересами и правильным с точки зрения этих интересов пониманием ситуации, когда приехал встречать Красикова в первую очередь и всех остальных во вторую, в аэропорт, и воздал им почести как заслуженным воинам. Потому что тем самым, что показать? Что, во-первых, любой человек, который выполняет весьма деликатное поручение Кремля на территории свободного мира, потом в скорости будет освобожден, проведя лишь несколько лет в этой самой евроатлантической тюрьме, которая по условиям содержания, конечно, очень выгодно отличается от российской, например. То есть не так уж тяжело там находиться, как было российским политзаключенным в наших СИЗО и лагерях. Во-вторых, этот человек получит свои 15 минут всемирной славы, буквально. Потому что как же еще можно назвать ситуацию, когда тебя встречает лично самый страшный тиран современного мира, обнимает тебя, говорит здорово, а кому-то даже дарит букет цветов. Поэтому, собственно, теперь многие знают, что, в общем, все не страшно. Тебе не придется пожизненно отбывать наказание где-то там, тебе не придется пропасть в застенках так, чтобы тебе никто не узнал, поэтому количество желающих выполнить соответствующие поручения путинской диктатуры несколько возрастет. Да? Все хотят, ведь, собственно, в основе терроризма зачастую это самое тщеславие, жажда славы любой ценой, и это тщеславие будет полностью удовлетворено, гарантированно Владимиром Владимировичем Путиным. Именно поэтому обмен, собственно, Вадима Красикова вызывал такие возражения с самых разных сторон. Именно поэтому этот обмен был так важен для Путина. Собственно, обмен Красиков-Навальный, на него Германия была, пусть скрипя сердце и скрипя зубами, согласна, потому что Алексей Анатольевич был очень хорошо известен в Германии в качестве героя, героя сопротивления современным авторитаризму и тоталитаризму. Это можно было объяснить германскому общественному мнению, даже несмотря на то, что от этого... Весь негатив, связанный с персоной Красикова и прецедентом Красикова, нисколько не уменьшался. Именно поэтому потом затянулось формирование этих списков. И, конечно, значительную роль сыграла позиция демократической администрации США, которой очень нужно было осуществить этот обмен до выборов 5 ноября, чтобы лишить Дональда Трампа одного из его козырей. Поскольку Дональд Трамп, будучи абсолютно уверен, что обмен до выборов не состоится, уже пытался разыграть его в свою пользу и говорил, что вот, дескать, он освободит Эвана Гершковича, корреспондента Wall Street Journal, еще до своей инаугурации. А тут выясняется, что Эван Гершкович вышел безо всякого участия Трампа благодаря усилиям администрации Джозефа Байдена и Камалы Харрис. И, естественно, те медиа, которые поддерживают Камалу Харрис и ненавидят лютой, лютейшей ненависти господина Трампа, уже они не преминули подчеркнуть первые же дни после обмена, что Камала Харрис, конечно, лично сыграла огромную, безусловную роль, потому что еще когда она приехала на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где стало известно о гибели Алексея Анатольевича Навального в лагере, она немедленно поговорила с германскими руководителями, позвонила президенту Словении по поводу возможного освобождения двух российских вот этих уже в чистом виде шпионов, которые выдавали себя за граждан Аргентины. И, конечно, буквально голливудская, даже болливудская история, я бы сказал, с их детьми, которые считали аргентинскими детьми, пока все узнали, что они русские, только в аэропорту Внуково или, по крайней мере, по дороге туда. Интересно, да, как аргентинские дети становятся русскими вопреки собственному знанию об этом и собственному желанию.
Да-да-да.
Сюжет весьма интригующий. В общем, все сделала Камала Харрис, хотя сам Джозеф Байден, который остается по-прежнему, на мой взгляд, если базироваться исключительно на моих психологических наблюдениях, за открытыми источниками весьма обижен, что его отодвинули от президентской гонки и отправили в утиль. Он всячески акцентировал в эти дни, в том числе во время встречи с родственниками освобожденных узников и самими узниками в аэропорту, что это его личная заслуга и вклад в современную историю, в учебник истории, с этим он и уйдет с президентского поста. Он особо это акцентировал. Но, конечно, это будет разыгрываться в первую очередь в предвыборной кампании. Дональд Трамп, надо сказать, что все это понял прекрасно. И его вопрос, или вопросы, адресованные демократической администрации, имеют под собой все основания. Хотя, на мой взгляд, Трамп не смог их внятно и грамотно сформулировать. Поэтому получился просто такой грубый очередной наезд с криками о том, что вы все не так сделали, не платили деньги. Вот рассказать, почему прецедент Красикова это плохо, Трамп не смог. Видимо, никто из консультантов, соратников ему не помог вникнуть в эту проблему и описать ее такую, какая она есть. Ну, вот это вот это событие с большим знаком плюс-минус будет. И как раз на этом фоне обсуждалось, немало повлияет ли это на дальнейшие отношения РФ с Западом и ситуацию с украинской войной. Я думаю, что я хотел бы меня спросить дальше, но я все-таки уже раз схватился
за это. Не вопрос, ты можешь говорить, конечно.
Пару слов скажу. На отношения с Западом качественно это не повлияет, поскольку они будут ухудшаться и ухудшаться, ибо Владимир Путин сознательно взял курс на изоляцию РФ от свободного мира и разрушение всех связей со свободным миром, потому что это, только эта изоляция гарантирует в его понимании долгосрочную стабильность его тоталитарного режима. Проникновение любых окислителей, со стороны, неважно каких, моральных, политических, информационных со стороны свободного мира через выстраиваемый Путиным, пусть не железный, но латунный занавес, для этого типа политической системы смерти подобно. Поэтому все будет только ухудшаться. Но в ситуации с украинской войной это может действительно сказаться, это может как-то на нее повлиять. Потому что если администрация Байдена-Харрис уже так заинтересована, и она это показала, и это тоже слабое место этого обмена, это уязвимое место в позиции США как глобального лидера, без которого этот обмен не мог бы состояться. Напомним всем еще раз, что, в общем, Байден продавил власти ФРГ, которые не хотели выдавать Харрисова по всем только что сформулированным мной причинам. И это тоже используется демократами в предвыборной кампании, что вот, дескать, если бы президентом США был Трамп, то он, Олаф Шольц, канцлер, не пошел бы ему навстречу, а другу Байдену, конечно, пошел. Неизвестно, что бы было, если бы до кобы до ворту росли грибы. История не терпится слагательного наклонения, но многие в этой версии поверят. И это значит, что перед 5 ноября демократы хотят лишить Трампа козырей по максимуму. И раз Дональд Трамп, подобно тому, как он обещал быстро освободить Эвана Гершковича, но уже это не нужно, обещал прекратить войну в Украине за 24 часа, то, может быть, нынешняя администрация решит тоже ее приостановить еще до 5 ноября, тем, чтобы вырвать у Трампа и этот аргумент. Так, этот разговор его постоянно лишить его возможности убедительно заявлять, что при нем этой войны бы не случилось, а администрация Байдена ее допустила и не может остановить. И не значит ли это знак вопроса, здесь ставится большой и жирный, что Вашингтон может давить на Киев с тем, чтобы достичь соглашения о прекращении огня уже в октябре, до выборов. Во всяком случае, вероятность этого возросла после свершившегося обмена, является не следствием обмена, безусловно, но после индикатором, косвенным индикатором тех настроений и тех процессов в Вашингтоне, которые могут подталкивать развитие ситуации в этом направлении. Так что вот здесь мы можем, так сказать, говорить о том, что в этом плане обмен, я говорю, не сам по себе, но как зеркало настроений нынешней американской администрации, может использоваться для оценки ситуации и в других сферах, и на других ключевых направлениях глобальной политики.
Мысль интересная. Ну, почти 10 тысяч человек нас сейчас смотрят. У нас параллельно ведь сейчас на нескольких каналах выступают и вновь прибывшие, обмененные активисты. Поэтому, видимо, сегодня, несмотря на это воскресенье, у нас в прямом эфире чуть меньше народу. Но это все преодолимо, если вы ссылки на этот эфир, уважаемые друзья, разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, особенно те, кто нас смотрит из России, напоминаю, там сейчас масса проблем с Ютубом, нам сообщают их о том, что просмотры осложнились, в некоторых местах замедлено, на доступных версиях YouTube смотреть, замедление произошло, поэтому, пожалуйста, тем не менее, пересылайте по мессенджерам. Также у нас есть смартфоны, да, на смартфонах вроде пока нормально. Тем более у нас там есть свое приложение в Fading Life, и там можно передвинуть рычажок и смотреть не в YouTube, а прямо на смартфоне, не входя в приложение YouTube. И тем самым вы себя обезопасите. Они рано или поздно все равно заблокируют и на смартфонах. Понятно, куда все движется. Но в любом случае готовьтесь, тренируйтесь, изучайте, как вам это делать.
Пока что, наоборот, если мы уже затронули эту тему, то сейчас, пока Кремль дает пространство для торга с YouTube, его материнской корпорацией Google, для того, чтобы решить три вопроса, важные для Кремля. Первое – это урегулирование финансовых претензий по уже вынесенным решениям.
Да, там на миллиарды рублей, на многие миллиарды рублей.
В отношении YouTube. Во-вторых, разблокирование каналов российских пропагандистов и, наоборот, блокирование каналов с нелояльным Кремлю политическим контентом.
И потом YouTube пойдет на это или нет?
Опять же, тут, как говорил классик, нет такого преступления, на которое капитал не пошел брать 300% прибыли. Да. Поэтому в свободолюбие любых корпораций, американских, китайских, индонезийских, я не верю и всегда привлекал внимание многих к тому, что вот, так сказать, погоня за деньгами, как правило, враждебна идеалам демократии и свободы, а не наоборот, потому что ради денег как раз эти идеалы очень часто приносятся в жертву. Здесь можно для YouTube просто российский рынок не так важен, потому что среднее количество пользователей YouTube в среднее по месяцу на сегодняшний день в РФ немногим более, именно не в русскоязычном сегменте вообще, который существенно больше, а в РФ 80 миллионов человек, чуть больше 80.
Это верхняя планка, вообще обычно ниже. Сейчас.
Да, а в целом аудитория YouTube 2,5 миллиарда. Поэтому для YouTube это потеря менее 4% его глобальной аудитории. И не факт, что ради этой доли рынка он будет о чем-то договариваться с российскими властями. Позиция российских властей тоже не очевидна до конца, потому что, конечно, дело так или иначе. В РФ строится цифровой концлагерь китайского образца.
Конечно.
Это строительство будет идти, мы тоже об этом с тобой не раз говорили. Кстати, вот на прошлой неделе была годовщина нашего взаимодействия на твоем канале в регулярном режиме. Да, поздравим с этим друг друга и нашу уважаемую аудиторию. Надеюсь, что на этим не разочарованы нашим сотрудничеством. И это будет строиться. Это была изначально одна из задач Михаила Владимировича Мишустина, когда его назначали премьер-министром, потому что он айтишник и большой специалист по этого типа вопросам. Это один из приоритетных предметов взаимодействия Кремля с его уважаемыми китайскими партнерами, которые передают Кремлю соответствующий ноу-хау. И, конечно, мы можем надеяться на то, что из-за высокого уровня коррупции, а также рукожопости российских исполнителей, этот цифровой концлагерь будет не таким жестким, но он будет. И рано или поздно, безусловно, весь доступ к информации из свободного мира будет ограничен, вопрос только, когда это случится. Сегодня просто Кремль исходит из предположения, что все-таки на YouTube только 10% политического контента, который категорически неприемлем для нынешних российских властей, а 90% это развлекательный контент, который расслабляет многонациональный РФ народ, и нужен этому народу, а никакого конкурентного продукта, платформы в РФ сейчас нет, потому что не YouTube, который, в общем, провалился, как проект, не даже ВКонтакте несколько более популярный, чем VK-платформа. Не мог, конечно, да и близко не конкурентоспособны по отношению к YouTube. И можно, разумеется, воровать материалы у YouTube, но нельзя создавать ничего такого в таких количествах, как это происходит на платформе YouTube. Фактически близко к статусу монополиста в глобальном масштабе. Поэтому еще торг будет продолжаться. И в течение этого периода торга, нескольких месяцев, по крайней мере, на смартфонах, я думаю, YouTube будет доступен. Но если торг ни к чему не приведет, а это вполне реально по причинам, которые мы только что обсудили, то значит YouTube, ну, например, к концу этого года вполне может быть заблокирован. Я говорю, что это так или иначе случится, вопрос только когда, то есть в какой,
конечно, как, и в каком как, масштабе, и с какой
скоростью. В какой момент Кремль решит, что все-таки там, просмотр роликов с животными для дорогих россиян уже не так важен, как необходимость полностью исключить, грубо говоря, из российского эфира нас с тобой. Сам, ну, тренд, сам тренд по себе, он не очевиден, столь же очевиден, сколь и необратим. И, разумеется, отпуская за пределы Российской Федерации яркие оппозиционные фигуры, Кремль исходит из того, что эти фигуры будут лишены доступа к информационному пространству РФ, к основной массе российских избирателей.
Да, да, это все верно, и действительно подождем. Но я говорю, что здесь этапы существуют, они их проходят и действительно будут вести переговоры. Многое будет зависеть от исхода и выборов в ноябре, там кто придет, с кем на политическом уровне вести переговоры, не только с транснациональными корпорациями, Google, LLS и другими такими же, там, с тем же YouTube, с тем же Apple и так далее. Вот. Но мы это за этим будем следить. Но мы вернемся к основной теме, которую обозначили, обмен русских на русских. Вот смотри, Медведев вдогонку уже убывшим обмененным политзаключенным в своей манере, ну, придурковатой манере, ну, вообще, он, по мне, так окончательно стал ясно, что он идиот, ну, просто вот сейчас даже оглядываясь в 2008 год, когда он приходил к власти на эти 4 года, и там какие-то все-таки связывались надежды, что игра какая-то будет на верхних уровнях. Она и была попыткой этой игры, чтобы не допустить возвращения Путина. Там она, ну, такая лайтовая игра. Сейчас уже вот он выполняет роль такого шута в известном смысле. Но вот он заявил вдогонку, что это предатели, и что они должны ходить оглядываться. Я думаю, ты это видел у него в Телеграме, сейчас это широко разошлось. Ну, конечно, он дурак-дурак, но он все равно выражает какие-то настроения там и, безусловно, передает, ну, некую атмосферу, я бы так сказал, там, Совет ли безопасности, окружение ли Путина, собственное видение, либо ему говорят, ты вот, мы тебе позволяем, ведь он же упражняется единственным, никто из высших лиц на такое не подписывается, да, вот, кривляться в телеграм-каналах, там, в других соцсетях, ну, а зачем? Люди занимаются деньгами, понимаете? Они серьезными вещами занимаются, а вот Медведеву поручили кривляться. Вот. Но, тем не менее, я повторяю, он атмосферу передает. Действительно ли вот этот тезис о том, что отпустили убийц, а теперь эти убийцы действительно поедут убивать уже тех, кого отпустили? Потому что мы такое видели с семьей Скрипаля. Его же тоже обменяли. Он же у вас сидел. Вы обменяли, отпустили. Ну, как бы в известном смысле индульгенция. Все, так сказать, на тебе большей претензий нет. Ты и так отсидел, мы тебя обменяли, свое получили, а тем не менее к нему поехали со шпилями, значит, его травить новичком Мишкина Чапига. Насколько велика вероятность интенсификации попыток убийства российских оппозиционеров? Вот буквально накануне в дом к Пономареву под Киевом прилетел дрон. Ну, и он взорвался около двери, там здание нежилое теперь. Вылетели окна, повредили его самого и так далее. Все повылетало. Насколько ты видишь опасность того, что, вот как ты говорил, что это дает карт-бланш, некую индульгенцию на то, что, ребята, езжайте, убивайте, мы вас вытащим. Насколько возрастает сейчас эта опасность по отношению к той, которая была? Вот я бы так
сформулировал. Ну, безусловно, в результате прецедента Красикова возрастает. Насколько теперь, да, я повторю хитрую мысль, что она была ясна с самого начала, с тех пор, как этот обмен начал обсуждаться весной 2023 года, что если Красиков из комфортабельной германской тюрьмы, где он 5-несколько лет провел, возвращается триумфатором на родину, то желающих разделить его участь будет довольно много. Собственно, это отражает, в принципе, сам подход Владимира Владимировича Путина, его апелляцию к тем, кто хотел бы оказывать ему такого типа услуги, или даже не такого типа услуги, а просто сложить голову на украинских фронтах. Что он говорит такого типа людям? Жизнь ваша не имеет ни смысла, ни значения.
Да.
Вот что, чем вы будете заниматься в своей... Это, правда, не имеет отношения к самому Вадиму Красикову, который не совсем имеет отношение к Вадиму Красикову. Имеет, но не совсем, потому что все-таки с ним Путин давно знаком. Это исключительный случай. И в какой-то степени, вот сейчас, может быть, я скажу что-то неочевидное, Красиков очень привлекательная ролевая модель для самого Путина, не наоборот. Потому что Путин очень хотел бы быть Джеймсом Бондом. Он сам, вот, так сказать, таким быть крутым супершпионом. У него это не получилось в жизни. Поэтому он, уже став легитимным правителем крупной страны, с располагающими соответствующими ресурсами, хочет наплодить Джеймсов Бондов, часть энергии которых передается и ему. И Красиков это такой Джеймс Бонд, он может, да, может пойти кого-нибудь застрелить. Да? И теперь, значит, возвращаемся к теме апелляции. Вы, собственно, вы превращаете вашу бессмысленную, никому не нужную жизнь в интересное приключение, в котором вы даже можете выжить, если вам повезет. Но если вы погибнете, вы осчастливите свои семьи, которым вы уже, в принципе, надоели. Русский мужик в целом надоел своей семье, как правило, потому что мало зарабатывает, много пьет, вообще занят чем-то не тем, так сказать, и только вот эти традиционные, опять же, скрепы и элементы инерции русской жизни не позволяют бросить этого мужика к черту. Потому что, тем более, как Путин и призывает выходить замуж рано сейчас, так и повелось у нас на Руси, когда, так сказать, в условиях инверсного патриархата женщина воспитывает с молодых ногтей, что вообще, если там в 20 лет замуж не выйдешь, то никогда не выйдешь, поэтому она выходит черт знает за кого. И вот этот черт знает кто там потом сидит у нее на горбу и на шее на следующие лет 50-60, а чаще всего спивается и умирает 40 с небольшим. Если ему или ей повезет. И вот идет капелляция к этому. Вы же становитесь героями. Хорошо. Если ты как Красиков, настоящий Джеймс Бонд, я говорю, тебе ничего не грозит. Я говорю, несколько лет в санатории и потом всемирная слава. Пусть даже ненадолго, но хватит для того, чтобы люди, чье мнение тебе дорого, твои близкие, родные, друзья, знали, что ты настоящий Джеймс Бонд, а не кто-нибудь. И жизнь не будет прежней. Ты не будешь обывателем. Да, ведь большая в силу нашей русской провинциальности, большая наша проблема, что мы не можем выносить бремя обыденной жизни. Вот тянуть лямку, да, в свое время я много написал всяких текстов, объединенных общей темой и брендом «Банальность добра». Чем, так сказать, есть банальность зла, воспетая Ханной Аренд, но обратная сторона этой банальности зла – это банальность добра, того, что европеец, живя в своем тесном, узком мирке, он считает добром платить налоги, выбрасывать мусор, а сейчас еще и сортировать мусор, и воспитывать своих детей. Но для русской души, да, широкий человек, я бы сузил, кстати, в этой формуле, русский не многие неправильно говорят, что широкий русский человек. Нет, широкий человек вообще я бы сузил. Для широкой русской души всего этого маловато. Не хочется не воспитывать детей, не платить налоги, не тем более сортировать мусор, а хочется закрыть амбразуру дзота и тем самым войти в историю как личную, так и всемирную. И вот Владимир Владимирович предлагает этот шанс выйти из психологического тупика, из осознания полной бессмысленности собственного бытия. Ты погибнешь на украинских фронтах, и, во-первых, сейчас же он вдвое увеличил еще подъемные, это сразу уже, так сказать, обычный русский человек из глубинки получает деньги, на которые он и представить себе не мог. Да, по известному анекдоту неприличному про квадратный трехчлен. Да, значит, а если ты погибнешь, то твои родственники все вставят зубы, да еще купят себе по машине, что тоже было представить себе невозможно. Да? И Красиков феномен Красикова – это просто следующий этап того же. Поэтому, конечно, те, кто сомневался в том, стоит ли им отправляться на такие рискованные приключения, теперь будут сомневаться несколько меньше. Тем более, заметим, в какой момент же произошел этот обмен. Ну, помимо тяга томительного ожидания исхода выборов в США, от которого, естественно, РФ как страна вдвойне провинциальная, провинциально объективно, но провинциально еще и субъективно психологически зависит. Это происходит во время Парижской Олимпиады. Еще да. За несколько месяцев до Парижской Олимпиады было немало слухов о том, что там может что-то случиться. Там могут произойти теракты, диверсии и так далее. И даже я на своем YouTube-канале выпустил по этому поводу несколько месяцев назад еще программу Putin.sport.большой террор, если кому интересно, можете ее впервые или вновь посмотреть. Большое спасибо заранее. И вот этот террор же происходит. Все неожиданно сбылось. А еще, кроме того, месяц назад было раскрыто и предотвращено совершенно реальное покушение на Армина Папергера, главу корпорации Rheinmetall, которая поставляет вооружение Украине и, кажется, собирается строить завод, соответствующий в Украине. Это серьезное дело-то, это не шутки, да, так сказать, и Армин Папергер – это фигура покрупнее, чем Зелимхан Хангашвили, тем более, ну, так сказать, ну, настоящий титульный немец, а если бы удалось это? А во Франции тоже было несколько потенциальных исполнителей терактов задержаны непосредственно перед открытием Олимпиады, и мы еще не знаем, что могло бы случиться, если бы их не задержали, но мы знаем, что уже случилось. Мы знаем об атаке на железные дороги французские, мы знаем об атаке на телекоммуникационные сети, что так или иначе было известным дезорганизующим так или иначе фактором во время Парижской Олимпиады. Это значит, что уже стоит очередь тех, кого надо вызволять снова. А посол США в РФ Анатолий Иванович Антонов заявил, что десятки российских граждан томятся в американских застенках, ждут своего часа. Поэтому, конечно, важно было этот прецедент создать сейчас, именно и только сейчас. Что, разумеется, опять же, это событие со знаком плюс-минус. Минус мы только что обсудили, а плюс, что значит еще российские политзаключенные, которых более 1200, по сказать, разным оценкам усредненным, среди них весьма известные люди, могут рассчитывать на изменение своей участи, на которое рассчитывать в условиях, естественно, политико-правовой системы современной РФ они не могут.
Так, нас уже 13,5 тысяч смотрят, и почти 4 тысячи поставили лайк. Просьба тем, кто уже присоединился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Обязательно, если вдруг не подписан, проверьте свою подписку, там очередные у нас проблемы с атаками ботов, с жалобами. Ну, это обычная кремлевская такая тактика, поэтому мы меньше стали попадать в рекомендованные именно поэтому, потому что Кремль очень сильно противодействует нашему контенту, так что тут от вас будет зависеть, насколько активно вы будете нам помогать. Ну и, конечно, канал Станислава Александровича Белковского тоже подпишитесь в описании к этому видео. По имени Станислав Белковский можно пройти по ссылке и смотреть эфиры там. А мы продолжим. У нас уже 32 почти минуты эфира, у нас еще есть время. Все-таки вернемся к Алексею Навальному. Его роль в том, что этот обмен все-таки состоялся. Ведь ты согласишься с той мыслью, что действительно, обмен на Навального – это была, ну, до известной степени самоцель для Германии, для Запада и так далее. И, наверное, он не был бы таким большим, этот обмен. Наверное, был бы 2 на 3, 3 на 2 и так далее. То есть, ну, Навальный был главной какой-то центральной цементирующей фигурой, остальных уже там решали бы по ходу. А отсутствие Навального в списке путем того, что его убил Кремль в Харпе, он вызвал некие новые консультации интенсивные, при которых Кремль решил задобрить этим диспропорциональным количеством 16 на 10, задобрить Запад, который, ну, явно был расстроен. Мы с вами вошли типа в переговоры, а вы его взяли и убили. Ну, как бы так нормальные люди не поступают. Вообще бы не входили в переговоры. А переговоры точно шли. 100% сейчас это уже подтверждает, и Селиван это подтверждает, который вот в день обмена сказал, что да, Навальный был в списке до момента его гибели 16 февраля. И получается, что вот такое количество, значимое количество политзаключенных, которых вернули, освободили путем обмена, оно, в общем, обязано и Алексею Навальному. Потому что его смерть, она привела к напряжению, которое потребовало от Кремля быть более сговорчивым. Ну, в количественном параметре. Выглядит ли убедительной такая версия для тебя? И что ты думаешь об этой связи?
Ну, я, так сказать, я думаю, что Путин, поскольку Путина было... Ну, это же, опять же, проблема этого обмена в том, что он трехзвенный — США, Германия, РФ, и что тот, да, жемчужинами обменного фонда Путина были американские граждане.
Да, конечно.
Да, потому что, но свой главный приз Путин должен был получить не от США, а от Германии. А при всем союзничестве этих двух стран все равно электораты, избиратели, общественные мнения разные. И то, что звучит убедительно для американца, не всегда звучит убедительно для немца, и наоборот. Поэтому, разумеется, Германия была точно готова отдать Красикова в обмен на Навального, мы об этом, по-моему, говорили.
Да, да,
те времена, в начале года. Здесь нет ничего нового. Да? Просто тогда Салливан говорил, что это все полная ерунда, а сейчас неожиданно он задним числом признал, что это так оно и есть. Но это нормальная практика для,
да, для дипломата,
государственного деятеля, который по ходу дела не имеет права раскрывать подробности и должен все фальсифицировать и мистифицировать, а уже когда все свершилось, может рассказать, как оно было на самом деле. Была такая даже рубрика «Теперь об этом можно рассказать» в советских медиа, да? Потому что можно было объяснить немцам, зачем Германии нужен Навальный. Ведь все полироссии, напомним нашей аудитории, все российские политзаключенные отправились в Германию, не в США. Именно Германия является с прошлой недели гарантом их безопасности и принимающей стороной. Плюс отправилось несколько граждан ФРГ, и для того, чтобы укрепить Германию в решимости все-таки на это пойти к...
Так, Станислав Александрович у нас подвисает, к сожалению.
Я не знаю, слышно, видно ли меня. Значит,
иногда прыгает интернет, Wi-Fi прыгает у тебя, Станислав
Александрович. Ну, делаю все от меня зависящее, чтобы
понял, быть понял.
Видимым и слышимым. был схвачен в Беларуси, приговорен к смертной казни немедленно, гражданин Фредерико Кригер, и также скоропостижно помилован, ради чего даже ради обсуждения этого вопроса, как мы теперь знаем, понимаем, Александр Лукашенко ездил встречаться с Владимиром Путиным на остров Элау. И потому что ну, вот, нужно было, по крайней мере, несколько граждан ФРГ тоже, чтобы общественному мнению германскому это все объяснить. Поэтому ну, я думаю, что Путин готов был в феврале обменять Навального на Красикова. Поэтому он
все-таки не был... готов. Ты считаешь, да, он не сознательно, именно чтобы избежать отправки Навального?
Речь идет о таких деликатных темах, где у нас не хватает информации. Я, естественно, предпочитаю какие-то финальные версии не выдвигать. Нет, ну ясно, что можно рассматривать.
Но это логика такая и есть, ведь он не хотел Навального.
Ну, я вполне допускаю, что, ну, вернее так, безусловно, гибель Алексея Анатольевича Навального можно считать убийством с точки зрения того, как Кремль с ним обращался все эти годы.
И мотивация-то была.
Мне кажется, он был готов. Дело в том, что Путин, в принципе, не хотел видеть Навального на РФ территории в тюрьме. И Навального активно запугивали перед его возвращением, что он ни в коем случае не возвращался. Навальный все-таки вернулся. Это было его собственное решение. Он хотел быть в России, потому что он не хотел быть политэмигрантом и релокантом, а хотел быть в центре гуще событий, что и случилось. И привело в итоге к его трагической гибели. Но я бы не торопился утверждать, что Путин специально убрал Навального, чтобы сорвать этот обмен. Нет, я думаю, что он хотел получить Красикова и тогда. Потому что, еще раз говорю, вот это то, что мы называем минусом, и то, что для Путина является гигантским плюсом этого обмена, оно никуда не исчезало. И Путин прекрасно понимал, что очень сложно сплести эту комбинацию из трех участников, когда ты отдаешь американских граждан, а взамен получаешь то, что тебе нужно не от США, а от Германии. Это было не так просто. С учетом всего, что мы только что обсудили, с учетом последствий этого решения. И все-таки, ну вот сейчас аргумент, которым Путин воспользовался, это нависающие выборы президента США. Да, это сыграло ту же роль, которую мог сыграть Навальный в феврале.
Вот еще такой вопрос. Ты уже коснулся Трампа. Трамп неуклюже действительно прокомментировал. Тут это факт. Значит, что почему этот обмен, это первая победа. И он упоминает о деньгах. Он говорит про деньги просто не к месту. Хотя можно предположить, что это не прямые деньги, там не какие-то там миллиарды, а какие-то конфиденциальные параллельные договоренности о санкциях, о каком-то послаблении, отсрочке. И вот тут по московской бирже действительно по ее транзакциям, значит, валютные пары, доллар, евро, несмотря на санкции, там какая-то отсрочка идет по исполнению некоторых мер. Но, может, эти, может, какие-то другие. Ты можешь допустить, что в переговорах по обмену такого рода могут присутствовать и темы денег? Ну, санкции, деньги – это одно и то же в данном случае.
Для этого обмена это было бы слишком тяжеловесно. И Трамп скорее фантазирует. Я говорю, вместо того, чтобы предъявить те аргументы, которые можно предъявить, он почему-то их не предъявляет, предъявляет некие плоды собственных спекуляций. Вообще, на мой взгляд, с момента выдвижения Камалы Харрис Трамп вел себя в публичном пространстве исключительно неудачно, и мы видим это уже, то есть уже забыто покушение на него, которое казалось важнейшим фактором, элементом этой кампании. Выдвижение Камалы Харрис стало гораздо более важным событием, вытеснившим покушение, и мы видим сегодня, что дистанция между ними стремительно сокращается, в том числе и в так называемых swing states, battleground states, в колеблющихся штатах, где уже в двух штатах из семи по усредненному опросу Камала Харрис обходит Трампа. Пока в 5 из 7 он держит первенство, но, опять же, разрыв становится меньше. И традиционно группы, которые голосуют за демократов в большей степени, чем за республиканцев, там чернокожие, например, или женщины, они в большей степени готовы голосовать за Камалу Харрис, чем за Джозефа Байдена, что также работает против Трампа. Когда было покушение, Трамп обещал, что он теперь будет не разъединяющей, а объединяющей силой, что он отец нации, он отец для всех американцев, и он должен был так по-отечески отнестись ко всему, что происходит, но это у него не получилось. Откровенно он сполз обратно в свою... Он не попытался стать Рональдом Рейганом наших времен. Он сполз обратно в свою нишу, который отзывается о своих оппонентах весьма неуважительно. Сейчас была полемика вокруг дебатов. Он предложил дебаты на Fox News 4 сентября. Камала Харрис отвергла это и предложила вернуться к прежней версии 10 сентября на ABC. Ясно, что Камала Харрис никогда не проявляла себя прежде как сильный публичный политик. Она побаивается дебатов с Трампом. Я не знаю, что будет потом. Может быть, она так поднатаскается, что порвет этого Трампа на японский флаг. Но пока, так сказать, трудно это предположить. Но, тем не менее, Трамп не реагировал на это со спокойной иронией и спокойной силой. Опять начал говорить о низком IQ Камалы Харрис и так далее. То, так сказать, его вице-президент Джей Ди Венс допустил весьма неполиткорректное высказывание про бездетных кошатниц, от которых, кстати, в значительной степени зависит исход выборов, потому что их гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, они гораздо больше политически мотивированы. Кстати,
бездетные кошатницы — это хорошо.
Это мощнейшая социальная группа, и зачем нужно было ее оскорблять, это совершенно непонятно. Вот. И то Трамп пустился в рассуждение о том, является ли Камала Харрис афроамериканкой, если она недавно была индианкой. Я понимаю, что он хочет обвинить ее в лицемерии, и я согласен, что для этого есть основания, но это не должно так формулироваться. И не на этом нужно ловить Камалу Харрис. А хотя бы, например, на том. И журнал «Тайм», так сказать, поймал такие демократов на этом, что, рассуждая о том, как Дональд Трамп сдаст Украину Путину, для чего, так сказать, для таких предположений, на мой взгляд, нет фактических оснований, потому что в бытность президентом Трамп вовсе не сдал Украину Путину. Он начал поставки джавелинов, он ввел санкции против «Северного потока-2» и так далее. А вот демократическая администрация Байдена-Харрис таки сдала. И об этом, собственно, «Тайм» напомнил нам на этой неделе, описав, что происходило на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году, когда Камала Харрис в разговоре с Владимиром Зеленским констатировала три факта. Первый – вторжение неизбежно вот-вот. Второй – ни санкции превентивно США вводить не будут, ни поставлять оружие Украине. И как мы знаем уже давно, как мы знаем, два года неформально, а уже несколько месяцев и формально, тогда именно Владимиру Зеленскому Камала Харрис, а не кто иной, поскольку именно она представляла США на этой конференции, посоветовала не рыпаться, а бежать и создавать правительство в изгнании. То есть это они слили Украину с самого начала, а потом, так сказать, дали только задний ход, когда неожиданно убедились в том, что Украина не сдалась и готова сопротивляться. Поэтому их обвинение в адрес Трампа здесь, безусловно, лицемерно. Но причем здесь та риторика, которую Трамп заводит и распространяет. Поэтому, возвращаясь к вопросу о деньгах, вот если речь пойдет о чем-то еще более существенном, чем освобождение российских политзаключенных, например, о перемирии по линии огня в октябре, вот здесь, может быть, что-то такое сработает, и как-то Соединенные Штаты Америки технично отменят какие-нибудь санкции так, чтобы никто не догадался. А это и так постоянно происходит, потому что почему-то около кремлевские олигархи выходят очень легко из-под санкций. Да, вот, а кроме того, когда обмен, в день большого обмена, радостный, когда, естественно, я был очень рад увидеть на свободе российских политзаключенных и вообще достойных людей, и особенно, разумеется, человека, которого я считаю самым ярким и глубоким из тех, кто вышел на свободу, потенциальных лидеров российской оппозиции Владимира Ивановича Кара-Мурзу, я подумал и сказал об этом публично тоже, что а когда же всплывет версия, что это все сделал Абрамович, Роман Аркадьевич?
Да.
Он же у нас был уже великим миротворцем во время Стамбульских соглашений. Да? И тут надо сказать, что я не прогадал. Да, на следующий же день лондонская «Таймс», которая принадлежит Руперту Мэрку, 93-летнему, который, ставшему недавно дальним родственником, да, Романа Аркадьевича Абрамовича.
Да, сказать, это надо подчеркнуть. Мэрк
женился на бывшей теще Романа Аркадьевича, маме Даши Жуковой. Вот впервые бросила версию о том, что Абрамович может быть причастен к обмену. А дальше понеслась в самых разных источниках, правда, второго, третьего эшелона, что Абрамович, да, ключевая фигура обмена, что он общался с представителями американской администрации по этому поводу и звонил Путину и все такое, что чуть ли не он организовал обмен. В общем, мораль такая, что надо вывести его из-под санкций. Это то же самое, что нам объясняли во время Стамбульских соглашений, что без с Абрамовича перемирия между Россией и Украиной немыслимо. Вот что-нибудь такое может случиться, что неожиданно великий миротворец системы Абрамович выйдет из-под санкций. Важно ли это для Путина? Безусловно. Тоже важно как прецедент. Так уже и выходили, я говорю, я с этого начал, там, например, Григорий Березкин почему-то вышел из-под санкций.
Да.
Человек, который является младшим партнером клана Ковальчуков, одного из самых близких к Владимиру Путину. В общем, такого типа фигуры могут выходить из-под санкций, поскольку они аккумулируют очень значительные ресурсы, которые высвободятся в результате, что Путин может считать своей победой. Но самое главное, будет продемонстрировано, что сама логика, согласно которой ключевые фигуры путинского окружения должны быть под санкциями. А почему они должны быть под санкциями? Их как бы группа поддержки, клака этих фигур, с первых дней кричала, почему они же не могут повлиять на решение Путина, поэтому зачем их вводить под санкции? Они же не могут ничего изменить. Ответ очевиден. Потому что если эти люди не оказываются под санкциями, значит, складывается впечатление у них полной нормальности происходящего. значит, ничего не произошло. Значит, точно так же, как Германия может выдать Красикова, точно так же можно вторгаться на территорию соседней страны, и ничего вам за это не будет, потому что все остальное этих людей не волнует. Вот их активы их волнуют. А там то, что недорогим россиянам отменили карточки MasterCard и Visa, плевать, они хотели на подавляющее большинство населения Российской Федерации, о чем совершенно справедливо говорили на своей стартовой пресс-конференции господа Карамурза, Пивоваров и Яш. Потому что санкции не должны бить по большинству россиян. Вообще эта пресс-конференция мне очень понравилась. В первую очередь потому что люди, которые очень серьезно пострадали и претерпели от репрессивной машины Российской Федерации, вышли на свое первое публичное мероприятие, абсолютно избавленные от злобы и ненависти. Они говорили не про месть, не про то, что вот мы сейчас всех как догоним и, так сказать, ответим на то, что они с нами сделали. Нет. У них была очень позитивная базовая интонация. Они говорили о
любви. А что она дает, Станислав Константинович? Что она дает? Вот, да, это забота о дорогих россиянах, о том, чтобы дифференцировать тех, кто за войну против и так далее. Но это ведь никогда не работало. Вот этот либеральный и гуманистический призыв, он никогда не работал. Ну, скажи.
Последнее время, самое страшное, что может случиться с Россией. Я не знаю, изменится ли когда-нибудь режим в России. Mm-hmm. И станет ли Россия когда-нибудь посттоталитарной страной, и произойдет ли это при моей, например, жизни. Не уверен. Да. Но, предположим, это произойдет. Предположим, с Путиным что-нибудь случится, и потом этот, как поздний советский, значит, начнет разваливаться на глазах, исчерпав свои жизненные задания. Вот самое страшное, что может случиться с Россией, это если к власти в ней придут, то есть люди совершенно других приоритетов, чем у Путина, которые не собираются воевать с Украиной, всем миром и так далее. Но если эти люди будут заряжены энергией рессентимента, точно так же, как Путин, если эта энергия станет снова доминирующей, как она стала еще в 90-е годы в постсоветской России.
Ну, рессентимента по отношению к этой власти или по отношению к Западу? Это разные вещи.
К чему бы то ни было. Да, к чему бы то ни было. Это, так сказать, поэтому я считаю, что вот та интонация, то настроение, с которыми Карамурза, Пивоваров и Яшин вышли на пресс-конференции, она самая правильная, и это то, на что я хотел бы, то, чего я хотел бы ожидать от российских оппозиционеров. Да, сейчас еще появилось немало экспертных трудов на тему, что санкции якобы никак не мешают Путину, чуть ли не помогают ему. Я считаю это изрядным преувеличением. Да, конечно, санкции США, Великобритании и Евросоюза далеко не всегда продуктивны и эффективны. Хотя бы уже потому, что нет никакого законодательного формата этих санкций. Поэтому, я говорю, любой Абрамович может как попасть под санкции непонятно почему, так и выйти из-под них непонятно почему. И можно только догадываться, какие договоренности под столом привели к этим решениям. Разумеется, да. Нет, законы, где сказаны, определены точно критерии. А критерии, на мой взгляд, очень просты, что все, что помогает вести войну и так далее, должно быть под санкциями, а то, что не помогает, это другой вопрос. И действительно, тут немало лицемерия среди представителей западных элит, потому что известный всем на сегодняшний день западный политик, который даже, кажется, будет заведовать, не кажется, а точно, всей внешней политикой Евросоюза, и который говорил о том, что ездить в Европу для россиян – это не право, а привилегия. Как мы знаем, сделал свой семейный капитал на бизнесе.
Премьер, надо просто указать.
Близкими к структурами, близкими бизнесами к Владимиру Владимировичу Путину. Замечательно. А после этого расплачиваться должны антивоенные россияне, которым не открывают счета в банках и не дают видов на жизнь, после того, как они РФ спешно и скоропостижно покинули. Ну ладно. Но санкции работают так или иначе. Частично они точно работают, потому что ограничения, введенные в технологической сфере, будет путинский режим, гораздо более уязвимы. И ограничение доступа к мировым рынкам капиталов тоже. Вот здесь нельзя в чистом виде вот считать, что, скажем, выросли доходы от продажи нефти в связи с глобальным ростом цен на нефть, и поэтому путинскому режиму от санкций стало хорошо. Да, может быть, по отдельным статьям доходы и возросли, но мы видим сегодня хотя бы те же трудности в расчетах с якобы дружественными РФ Китаем и Турцией, потому что для китайских и турецких банков гораздо важнее их лояльность американскому ОФАКу, Office of Foreign Assets Control, чем даже к собственным властям. Да? Чтобы видеть, что санкции работают на самом деле. Они работают. Несмотря на все несовершенство этого механизма. Потому что все это нагнетание, которое идет, что вот санкции не работают, и типа их надо отменить, потому что они не работают. Вот это очень такая рискованная и зыбкая тема, потому что она нередко исходит из оппозиционных кругов, как будто бы. Да? Что давайте вот, раз санкции все равно не мешают Путину, а только помогают ему, давайте их чехом и отменим. А это, безусловно, хотя Владимир Владимирович неоднократно утверждал, что санкции ему помогают, но де-факто он требует их отмены. Значит,
ну, конечно. Он
на самом деле не считает, что они ему помогают. Да вот нет. Это он лукавит и лицемерит. Да, поэтому здесь нужно, здесь я и в этом смысле разделяю подход наших уважаемых вышедших на свободу оппозиционеров.
Ну, потому, что... извини, у Владимира Карамурзы прозвучало, что акцентация на отмене санкций именно для россиян. Он хочет отслоить русское общество от власти и тем самым вот эту дифференциацию конвертировать в некое полезный инструмент. То есть вот людей убеждать, что политика Путина присутствует. Он так и говорит, даже те, кто не разделяет наши взгляды, на разные лады. Повторно, сегодня Пивоваров, это в новой газете «Европа» то же самое как-то попытался повторить, вплоть до мобилизованных. Но ведь, скажем так, это все пробовали, это вообще как-то не работает, вообще никак.
Знаешь, санкции, самое изучение истории санкций, а я их изучил более или менее. Не считаю себя лучшим специалистом по санкциям, но как-то я изучил этот вопрос и могу сказать, что никогда, смотря какие цели ставятся перед санкциями, как они формулируются. Ведут ли санкции к падению режима, против которого не вводятся? Нет.
Нет.
Ни в случае Кубы, ни в случае Ирана, ни в случае чего, они не ведут. Поэтому так, на мой взгляд, и не надо ставить вопрос. Вопрос должен состоять в том, чтобы показать активной части народов, тех стран, в отношении которых... Во-первых, извиняюсь, я с того начал. Первое, нужно показать, что правила игры есть, и есть наказание за их нарушение. Mm-hmm. Потому что санкции вводятся потому, что их нельзя не вводить. А если их не вводить, то это значит, что вот так можно делать. Да? Так можно делать, как Путин 24 февраля 2022 года. И если бы санкции против условного Абрамовича, сейчас имею в виду даже не конкретно его как физическое лицо, а как тип, да, не были введены, то... в московском Бомонде, в московских гостинах, как говорит известная нам дама, тот же Роман Аркадьевич Абрамович сказал бы, ничего не случилось. Нет никакой проблемы. Мы сегодня войдем в Киев, а завтра в Ригу и вообще без вопросов. Ты видишь, что ничего не происходит? Что они не осмеливаются вводить против нас санкции. Уже поэтому санкции необходимы. Но не против всех недорогих россиян, которые решают для себя вопрос, нужна ли им изоляция от свободного мира и хотят ли они оказаться снова в тоталитаризме или нет. А против всех, естественно, кто является ключевыми выгодоприобретателями путинской системы и источниками доходов этой системы. А во-вторых, следующее поколение тоже должны делать для себя выбор. Хотят ли они, вот как в Иране сегодня, потому что в Иране все-таки победил президент-реформатор, пусть и понятно, со всеми ограничениями, которые устанавливает сам политический режим на деятельность этого реформатора, но победил уже не консерватор, не ультраконсерватор, а победил реформатор. И уже министром иностранных дел при нем назначен человек, который был одним из ключевых переговорщиков по ядерной сделке с США. И уже даже в нынешней ситуации Иран дает понять, что он хочет возвращения ядерной сделки с США. Потому что последовательная деградация всех несущих конструкций экономики и социальной сферы в результате санкций, она происходит. И тем более, что санкции против Ирана вводились очень давно, когда все в мире происходило медленно. Санкции против РФ введены в эпоху технологической революции, когда все происходит гораздо быстрее, на порядке быстрее. Да, и эту деградацию следует молодые поколения россиян будут ощущать. А ведь именно молодые поколения, как показывают даже весьма искажающие реальность социологические опросы в современной РФ, поскольку, естественно, многие очень боятся говорить правду в этих опросах, как всегда в тоталитарном государстве, но какой смысл в Советском Союзе был проводить опрос о популярности Константина Константиновича Черненко?
Ну, конечно.
Главное апеллировать, как бы, смотрите, 97% советских людей обожают Черненко. Ну, это же не серьезно. Как и сегодня этими цифрами размахивать и говорить, что все россияне как один за войну. И здесь я согласен с Карамурзой. Но даже эти опросы показывают, что в молодых поколениях неприятие войны и тоталитаризма гораздо-гораздо больше. И санкции являются аргументом для этих поколений, что мы не хотим жить в каменном веке или в бронзовом, мы хотим жить в современном мире. Да, у себя на родине и в современном мире.
Ну что же, мы вот 54 минуты в эфире, так сказать, нас смотрит 16 тысяч зрителей, спасибо, 5,5 тысяч поставили свои лайки. Тем не исчерпаем, у нас еще, конечно, будет возможности к ней как-то возвращаться, но, может быть, с другого угла посмотреть на нее, там, в контексте других тем развития находящихся и, возможно, как-то связано, как мы уже указали, с темой обмена. Вот, мы благодарим Станислава Александровича, спасибо огромное за этот эфир.
Большое спасибо, Марк Захарович, всем привет.
Да. Доброго всем привет.
Да. И надеемся на то, что еще многие политзаключенные российские
выйдут. Дай Бог.
Скоро будет. Спасибо, ура.
Спасибо.